Подробязності про пресовую конференцию российского посла подає наш корреспондент Владимир Глот.
Александр Суриков заявил, что Россия будет оплачивать знаходжение своей авиабазы на белорусской территории. И он так само нагадал, что кончатковый пункт формования авиабазы – 2014 год. Первое звено российских знищальников уже прилетело на авиабазу под Барановичами. Войсковый оглядальник Александр Олесин прокомментовал на просьбу свободы поведомление амбассадора Сурикова.
Он тут, конечно, сказал чистую правду. Если мы посмотрим на военную сферу, то ярким показателем являются стратегические учения «Запад-2013». Только очень тесным союзничеством объясняется то обстоятельство, что на территории Беларуси действовал значительный контингент российских вооруженных сил со штатным вооружением. Тут же и производилось их снабжение, и обеспечение, и так далее. То есть практически они в правовом отношении точно так же существовали здесь, как и белорусское войско. Поэтому это очень тесная степень сотрудничества. Ну и мы вспомним всю эту кампанию вокруг военной базы. Этот процесс идет, готовятся правовые основы. И в 2015 году мы увидим в городе Лиза полноценный российский авиационный полк.
Россия, покуль подписала домову о поставках нафты в Беларусь, только на первую половину 2014 года, хоть Минск домагался оформления погоднения одразу на весь наступный год. Многие аналитики связывают такое решение с обещаниями белорусского боку до 1 липня наступного года ожицелить интеграционные проекты к шталту объединения МАЗа и КАМАЗа. Я спытал амбассадора Сурикова, насколько это отповедает речаисности. Амбассадор отказал.
На 2014 год белорусская сторона испрашивает те же самые 23 миллиона тонн. Российская сторона пока готова предложить 21 миллион тонн. Это не от того, что мы не хотим. Надо тут обязательства перед нашим соседом Китаем колоссально. Там крайне растут. А объем добычи так не увеличивается.
На питание свободы це связано подписание нафтового баланса только на первую половину наступного года с тем, что белорусский бок не выполняя своих обязанностей по интеграционных процессах, Александр Суриков отказал. Так, есть некоторые особы, которые спробуют связать интеграционные проекты с поставкой сыровины в Беларусь. Сярод их и официальные российские особы. Насколько это справедливо, мне сказать тяжко. Але думаю, что в этом есть певная справедливость, сказал амбассадор Суриков. Директор либерального клуба по доследованиях Евген Прейгерман каже, что он опростовая совесть помеж допомоги Кремля Лукашенко и интеграционными процессами на сам речи снуе.
Уже было до этих встреч, где мы хотели принимать решение, тем больше начали активизоваться питання з інтеграційними проектами, було навіть проведено відмислове посідження нашого совєта міністрів. Так що нема сумніву, що це одна з тих умов, яка залишається і про якої Росія далі буде висовувати потребування для того, щоб питання вирішалися.
Гэтак сённяшняя заява расійскага пасла Александра Сурыкова ў інтэрв'ю нашаму радыё пракаментаваў дырэктар ліберальнага клубу па даследаваннях Яўген Прыгерман.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Сёння ў судзе Фрунзенскага раёну Менску разглядаліся пазовы бабруйскай калоніі нумар 2 да былых сядзельцаў. Адміністрацыя калоніі патрабуе заплаціць за так званае рэчавае забеспячэнне. Былы палітвязень Дмітрий Дрозд з пазовам не пагадзіўся, але вырашыў заплаціць 160 тысяч рублёў, каб больш яго не цягалі па судах. А вось Александр Бахцін, які адбываў тэрмін за крымінальнае злачынства, плаціць калоніі адмовіўся. З падрабязнасцямі Іна Студзінская.
Навуковец-архівіст Дмітрий Дрозд у травні 2011 году був осуджений на 3 роки зняволення, а у жнівні уже вийшов на волю праз помілування. Відбуваючи термін у бабруйській калонії номер 2, він тягом місяця працював. Каже, що працовну вопротку отримлював, але потім я її здав, бо дренна прикмета забирати нечто з турми. На пам'ять про калонію у яку засталися тільки нові, ні разу не надетої майнтки з грубої чорно-шерої тканини, які він хотів хотел вернуть на суде представнику колонии, але никто из администрации на суд не заявился. Подчас судового процесса Дмитрий Дрозд заявил.
Я не знаю, откуда взялся иск, прошло 2,5 года уже. Никто по выходу из колонии мне никаких бумаг не предъявлял. У них было много времени, если бы действительно они предъявили мне какую-то бумажку, я бы без проблем оплатил на тот момент. А я могу предъявить высокому суду, что на тот момент у меня были деньги на счету, написано, что на 275 тысяч рублей на тот момент у меня было на счету. И эти деньги они мне выдали наличными по освобождению. То есть тогда никаких претензий ко мне не было.
Судья потлумачила, что термин давности такого позову 3 года, а после вызволения прошло только 2,5. Тому колония может выставить такие претензии. А прокурор пораил. Дмитрий Дрозд одразу погодился выплатить ГТ 160 тысяч.
Мог я упираться, не упираться, но все равно мне пришлось бы заплатить эту сумму. Или больше, или меньше. У меня просто нет действительно желания видеть опять эти суды. Я думаю, что ни одному мне проще заплатить эти 160 тысяч. Хотя, например, не согласен, но что я их не отработал. Я считаю, что их за месяц я полностью отработал. Но мне проще заплатить 160 тысяч и 61 рубль. И что больше не приходить просто в суд.
После разгляду справы Дрозда у кабинет судьи выкликали былого криминальника. Александр Бахтин отбывал термин у 2,5 года за рабунок. У жнивня 2011-го вышел на волю. Днями ему так само пришел позов у суд Фрунзенского района. Подобно, что администрация Бобруйской колонии вырешила полепшить свое финансовое становище за кошт былых сядельцев, лечит Александр Бахтин.
Я на протяжении всего срока работал, и с моей заработной платы высчитывали деньги. Насчитывали такие деньги смешные, 6028 рублей заработная плата за месяц.
Какую сумму зараз погнать хочет?
104 448 рублей, по-моему.
А за что пишут?
Вещевое довольствие. Дело в том, что я писал заявление, чтобы с моей заработной платы удерживали. А то, что не насчитывали, вот так вот, это еще надо им задать вопрос, почему такие суммы были насчитаны.
Александр Бахтин категорично отмовился выплатить колонии 104 тысячи рублей. Каже, что это справа принципу. До речи, Дмитрий Дрозд так само принес на судовый процесс доведку про свой месячный заробок у Бобруйской колонии у липени 2011 года.
Для высокого суда было предоставить, что я работал, и моя зарплата составила при 6-дневном рабочем дне, по 8 часов я работал на станке, вот справка есть, что я работал на станке, 12 тысяч рублей. 9 тысяч они вычитали меня на питание.
Позву у суд с Бобруйской колонии отримал так само былый политвязень Сергей Казаков.
З Мянску передавала Інна Студзінская. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передачів.
Як каралі за промовленное білоруське слово польські наставники у школах міжвоєнної Західної Білорусі? Діля чого заховують старі документи на володанні землею нащадки тих, у кого тую землю одобрали? І ті єсть у нащадков мара калісті вернуть тоє, що було гвалтом і кривьою захоплено? Про гета у черговій передачі серії «Подорожжі свободи» ми їдем у містечко Битінь, що под Івацем.
Передача Дмитра Бартосика приблизно праз полгодзины. Заставайтеся на наших хвалях. Сегодня на сайте «Свободы» отбылась онлайн-конференция со святаром свято Михайловского православного прихода отцом Александром Шамрамком. Шмат питання утычилася новопризначенного в Беларусь Розанского митрополита Павла. Отказы святара читайте на сайте свобода.org, а цалком аудиозапись онлайн-конференции с отцом Шамрамком слухайте в нашем эфире завтра. А зараз о питання «Свободы». Москва призначила керовником Белорусской православной церкви Розанского митрополита, який ніколи не жив у Білорусі. Як ви до гэтага ставіцеся? З таким питанням наш кореспондент звернувся до гарадзенцаў.
Зрозуміло, лепш за ўсё, каб свайго митрополіта поставили, тому что, як раней российских сюда присылали чудовников, яны не ведали бед народа. Вось. И поэтому зрозуміло, что лепш свой, чем чужи. Вам дорожей своя семья, чи суседская. Так и это.
Нет, если как, ну, надо человека, который местный, я так считаю, что, который тут живет, ну, допустим, президент наш, он гражданин Республики Беларусь, правильно, и президентом может быть только гражданин Республики Беларусь, а не иностранного государства какого-то.
Я и наших не знаю, кто мог бы заменить, и не знаю там, кто достойный, недостойный. Ну, конечно, так по-разумному, как говорят, то наверное, нашего, раз в Беларуси, должен быть белорусский.
Бог сам по себе, духовенство само по себе. Мне кажется, так на сегодняшний день. Будет ли плохо то, что митрополит с России? Ну, здесь, возможно, он будет проводить политику такую, которую, ну, он опять же зависит от каких-то обстоятельств, от людей, от мнений. То есть, будет ли он независимым человеком? Будет он больше думать и о Боге, или больше думать о земном? Ну, да, возникает вопрос, если он из России, то почему из России, а не из Белоруссии?
Мне кажется, да, что, ну, наверное, надо, чтобы, если уж в Беларуси, то там должен быть свой пастор, а не из Рязанской губернии, как, ну, потому что у нас все-таки своя страна, и мы имеем право на так, своих духовных лидеров.
Ну, я согласна, в принципе, полностью, и я хотела сказать о том, что, ну, на самом деле, пастор, он действительно должен знать проблемы людей, которые здесь есть, и мне кажется, это как бы, это показывает какую-то все-таки зависимость Беларуси от России в принципе.
Знаешь, что я вам скажу? Я отношение к религии имею весьма прохладное. Патриарх представляет свои кадры. У него есть своя система. Я его с одной стороны понимаю, с другой стороны думаю, что и в Беларуси можно было найти подходящего человека.
Гэтак людзі ў горадні пракаментавалі прызначэнню Беларуся разанскага мітрапаліта Павла на месца мітрапаліта Філарэта. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Сёння ў Менску і іншых буйных гарадах Беларусі запланаваная акцыя «Стоп падатак 2». За ўдзел у першай акцыі 20 снежня дзясяткі чалавек панеслі адміністрацыйную адказнасць. Такіх шчыльных вайсковых дачыненняў, як з Беларусю, Расія не мае з ніводнай іншай краінай на былой савецкай прасторы. Пра гэта сёння заявіў амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Марына Адамовіч, жонка палітвязні былога кандыдата ў прэзідэнты Мікола Статкевіча, спаткалася з мужам у магілёўскай турме. Праваабаронцы з арганізацыі платформы Innovation у сваім штогадовым маніторынгу адзначаюць, што ў беларускіх турмах колькасць вязняў зменшылася на 12 тысяч, але абыходжанне з імі мала дзе змянілася. Сёння ў Менску і іншых буйных гарадах Беларусі была запланаваная акцыя «Стоп падатак 2». Масавы выезд на цэнтральныя праспекты быў прызначаны на 18-ю гадзіну. Акцыя, аднак, фактычна не адбылася. Паведамляецца пра затрыманне аўтамабіля актывісткі БХД Вольгі Кавалькова, якая ехала з налепкай «Стоп падатак» у раёне Пляца Перамогі. Першая акцыя супраць рашэння ўладаў спагнаць з кіроўцаў ад 1 студзеня так званы «Транспартны падатак» адбылася 20 снежня. За ўдзел у ёй дзясяткі чалавек, прыцягнутыя да адміністрацыйнай адказнасці. Напрыклад, былы палітвязень Александр Францкевіч асуджаны на 12 сутак арышту, у некаторых забраныя на так званую экспертызу аўтамабілі, і іншыя выкліканыя на адміністрацыйную камісію ДАІ. Гэтыя рэпрэсіі сталіся тым фактарам, які абумовіў сённяшні няўдзел больш шырокага кола аўтааматараў. Тым часам утылізацыйны збор на аўтамабілі, які ад 1 студзеня 2014 году уводзіць Расійская Федэрацыя, падхоплівае і Беларусь. Як прагназуюць эксперты, абкладанне аўтамабілістаў згаданым зборам у спалучэнні з высокім мытам, падаткам на дададзеную вартасць і аплатай дазволу на ўезд у дарожным руху можа прывесці да поўнага абвалу аўтарынку. Пра чарговы наступ на аўтамабілістаў расказвае Ігар Карней.
Уніфікаваная з Расіі ў 2012 годзе мыта ўжо падвоіла кошты на некаторыя аўтамабілі, а цяпер марам бальшыні беларусаў пра аўтаапгрэйд не асуджана збыцца ўвогуле. І калі Расія утылізацыйным зборам абараняе ўнутраных вытворцаў, то Беларусь плаціць за прыемнасць быць у мытным клубе. Утылізацыйны збор у Беларусі уводзіцца паводле расійскага ўзору. Праўда, шэрагам суверэнных выняткаў, якія скіруюць мільёны даляраў у расійскую казну. Агульнае ў тым, што памер стацыянарнай стаўкі памнажаецца на каэфіцыент разліку, які залежыць ад узросту, аб'ёму рухавіка і прызначэння аўтамабіля. Ад збору будуць вызваленыя айчынныя вытворцы – Джылі, Зоці, рэшткі Саманду і МАЗ. Старшыня правлення Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Сергей Міхневіч прагназуе, у ва што могуць выліцца новыя захады для вялікай арміі мясцовых аўтааматараў.
Утилізаційны збор прыведзе к ударажанню аўтамабіляў до 1000 долараў з літражом ад 1 до 2 літраў і болей сур'ёзным ударажанню больш за 3000 долараў з літражом болей 3 літраў, а аўтамабілі новыя до 3 лет эксплуатацыі. Што ж касаецца падзежанай тэхнікі, то утилізаційны збор будзе некалькі раз больш. Ставка утилізаційнага збора пры юридическими лицами на бэушную технику, по сути, сделают бизнес в сегменте старше 3 лет автомобилей невыгодным. После 1 января будет выгодно либо покупать новый автомобиль у автодилера, либо ехать за границу и возить его самостоятельно. То, что последние несколько лет автомобили подорожали практически в полтора раза к тому, что было, это говорит о том, что сегодня, чтобы купить новый автомобиль, половиной уже нужно поделиться с государством.
По воле господара Михневича, додатковые затраты дилеров на сплату утилизационного сбору за один автомобіль складуць ад 800 до 3300 даляраў. І калі ў наступным годзе мясцовыя кампаніі выйдуць хоць бы на палову ад паказнікаў 2013-га, па выніках якога гандляры мяркуюць адрапартаваць пра 30 тысяч прададзеных аўто, агульная сума збору складзе каля 50 мільёнаў даляраў. І яе давядзецца перакласці на спажыўцоў. Адкуль увогуле паўстала неабходнасць уводзіць чарговы пабор? Патрэба Расіі, якія аўтаматычна кладуцца на плечы беларусаў, каментуе аўтамабільны аглядальнік Іван Крышкевіч.
По требованиям ВТО необходимо снижать таможенные пошлины, в том числе на автомобильную технику. На тот момент лоббированием занимались даже не только российские производители, АвтоВАЗ, ГАЗ, ДИЛ, но и зарубежные производители, которые уже вложили немалые средства в то, чтобы открыть предприятие в России, в том же Volkswagen, Ford, Toyota и так далее. То есть они вложили много средств для того, чтобы наладить производство местных автомобилей в России. Им уже самим было бы интересно, чтобы сохранялись таможенные пошлины, которые бы защищали производителей импортных, но наладивших сборку автомобилей в России, ну, как минимум от глушки. Деньги вложены, производство есть, надо их отбивать и купать.
Розничные кошты автомобилей на российском рынке не повеличатся на помер утилизационного сбору, бо при продаже на экспорт сбор не спогоняется. До того ж, российским вытворцам урад компенсує страты от сплаты сбору. Адпаведна, у фізічных асобаў з'яўляецца стымул набываць аўто менавіта ў Расіі. Пра гэта сведчыць і просты разлік. Збор у памеры 90 даляраў на машыну, старэйшую за 3 гады, у Расіі супраць 1500 даляраў за новую за аб'ёмам рухавіка звыш 2 літраў у Беларусі. Паводле папярэдніх падлікаў, калі цягам гэтага году неарганізаваны увоз аўтамабіляў фізічнымі асобамі мае перавысіць 60 тысяч адзінак супраць 42 тысяч летась, при двухразовом павелічэнні ўвозу ўжываных аўто аток валюты ў 2014 можа скласці рэкордныя 1,5 мільярда даляраў. Выглядае, што абяцаныя Беларусі выгоды мытнага саюзу для аўтамабільнага рынку Беларусі абярэчваюцца суцэльнымі стратамі. Спачатку непад'ёмная мыта, потым утылізацыйны збор, нарэшце транспартны падатак, якім з наступнага году за расійскім прыкладам беларускія ўлады маюцца абкласці ўсіх аўтамабілістаў. Аўтамабільны аналітык Віктар Ауласенка лічыць, што іншага варыянту падобнае сяброўства і не прадугледжвала. Калі хочаш задарма атрымліваць энергарэсурсы, даводзіцца чымсьці ахвяраваць.
С точки зрения, конечно, рядового беларуса, он не видит плюса в таможенном союзе. Из-за него ввели повышенные таможенные пошлины, изменили там НДС, выросли цены на новые автомобили, выросли цены на бушку и так далее. Просто не понимают, что таможенный союз имеет свои плюсы для белорусской экономики. Русские производители, тот же Маск, получают свои определенные дивиденды от того, что он работает на таможенном рынке, в таможенном пространстве с Россией. Мы хотим, чтобы у нас были дешевые таможенные пошлины и бензин стоил по 90 центов, и чтобы газ стоил 130 долларов за тонну. И мы хотим и особых условий со стороны России, но при этом мы не хотим никак за это платить. Уже пришло время как-то расплачиваться. В данном случае за счет пошлин.
Адпаведнасці з прэзідэнцкім указам сплата утылізацыйнага збору будзе ажыццяўляцца ад 1 студзеня 2014 году па краіне прызначэння. Пры любым раскладзе, як канстатуюць адмыслоўцы, беларусы застаюцца ў пройгрышы.
Пра яшчэ адзін утылізацыйны падатак, які ўводзіцца ўслед за транспартным, расказваў Ігар Карней.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
Праваабаронцы з арганізацыі платформы Innovation у сваім штогадовым маніторынгу адзначаюць, што ў беларускіх турмах колькасць вязняў зменшылася, але абыходжанне з імі мала дзе паляпшаецца. Расказвае Алег Рудзіловіч.
Другий раз правоборонцы с платформы Innovation зарабили огляд ситуации с правами вязня у белорусских турмах. Такие огляды робятся на подставе доступной статистики, неофициальных звездок, вязниц да інших границ. Плюс особистый досвід, які допомагає зрентоваться у ситуации. Керовник организации Андрей Бондаренко сам отбыл больше за 2 года за кратами. Правоборонца означает, что от самого момента затримания ситуация с правами вязня оказывается вельми дренною. Нередко милиция отмовляется покликать до затриманного адвоката, ставячи умову «спочатку признай вину». Супроть арештованого часто уживают забороненные заходы уздеяния, у тим ліку катаванні. Потім у колоніях і турмах, куди чоловік трапляє після суду, ягоними правами ніхто з адміністрації і прокуратури по-справжньому не опікується. Тенденція останнього часу – ослаблення активності в обороні права в'язнів з боку адвокатів, які після вступлення у діяння нового закону об адвокатурі стали більш залежними від влади. Коли додати до цього залежність від влади суддів, то агульна ситуація з правами чоловіка у білоруських турмах вельми далека від усесвітніх стандартів, міркує Андрей Бондаренко.
Можна привести пример сотрудников міліції, які в своє время отримали безнаказаність в преследуванні в начале активістів гражданського общества, а в дальнейшем эта безнаказаність перейшла і на обычных граждан, і от в конечном итоге ми отримали ряд фактів применения пыток жестокого бесчеловечного обращения в отношении уже совершенно обычных граждан, не имеющих отношение к каким-то политическим процессам либо акциям.
Былый политвязень Микита Лиховит отбывал покарание у Новополоцкой колонии, где не раз трапляв у карцер. Теперь он, как правоборонца, отсутствует выпадки катавания у белорусских вязницах. По воде Микиты Лиховида, у 2013 года самая гучная была история, якая сдарилась у Лиде, где милицианты сбили и катавали братов Шурко. Однак їхні скарги скончилися заведенням кримінальної справи супроть їх самих. Гэта пакуль типовая реакція міліції на публічне обвінувачення у катаваннях, заважає Микита Лиховит. Так було і у справі братов Шурко.
Народ, знаєте, запуганий, поэтому, как правило, люди немного поразмыслив, все-таки забирают свои заявления, отзывают свои требования, и дело в отношении сотрудников милиции закрывают в связи с тем, что формально потерпевший отказался от своих требований.
Однак здараються і виключені з агульного правила. Прикладом удалося домогчися заведення кримінальної справи супроць супрацовника Мінського СІЗА у справі смерті у гэтай установі Ігора Птічкіна. Справа ще не завершена. Недавно її забрав на розслідування слідчий комітет Білорусі. Раней удалося домогчися і заведення справи на міліціянту Ленінського райділу міліції, де був збитий вартовник автостоянки Василь Сорочек. Але тепер її закрили. Правоборонці означають, що гэта відбулося після вмешання Олександра Лукашенки, який публічно поставив під сумнів те, що затриманого могла катувати міліціант жінчина. Намесніца страшні платформи Алена Красовська-Каспярович раніше працювала у медичній установі при Мінській колонії. Алена означає, що ситуація з оказанням медичної допомоги в'язням білоруських колоній і слідчих ізоляторів сьогодні не поліпшилася. Обурение правоборонцы выкликает то, что до 90% заробков вязнев и администрация колонии забирает на покрытие выдатков на харчевание и коммунальные послуги. Это при том, что заробки вязнев мизерные. Некоторые на тяжкой древопрацовшей вытворчести зарабатывают усяго по 10-12 тысяч рублей что месяц. Але есть повод для Алены Красовской-Каспярович и становчие моменты. Наперше это то, что агульная колькость вязнев в Беларуси за год уменьшилась на 12 тысяч, с 50 до 38 тысяч человек. Означало в правоборонце досягнение в справе аховы працы вязня в колониях.
В некоторых из исправительных колониях сотрудники промзон начали соблюдать кое-какие правила техники безопасности. Мы даже отметили момент, когда осужденным выдали средства защиты. И они с удивлением говорят об этом, что нам наконец-то дали там респираторы. С точки зрения Европы и 21 века это звучит смешно, но это в принципе некоторое движение вперед.
Правоборонцы платформы Innovation означают, что в Беларуси уже 2 года не было амнистии, что нават размова про ее во владных колах покуль нема. По воде правоборонцев, черговая амнистия могла бы зауважно полепшить ситуацию с правами человека в белорусских колониях, где шмат что залежит от колькости вязнев.
З Мянску передавал Олег Груздилович. Вы слухаете «Живую свободу» и зараз Данчик выбирая.
Someone help me find my basket and make me happy again and again.
Was it free?
No, 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 no.
Was it free?
Данчик выбирает. Улюбленные песни Данчика с разных эпох, разных жанров, на разных мовах.
Привет, дорогие слушатели.
Не могу не згадать у сегодняшней музычной паузе одного из моих самых улюбленных спеваков – Джонни Мэтис, выконавца шматликих американских романтичных балладов. Незвычайные досягнения Мэтиса знайшли нават место в книзе Гиннеса. На протягу аж но 10 годов сборник «Найбольшие гиты» Джонни Мэтиса не зникал со спису самых популярных альбомов часопису «Билборд». Сегодня слушаем один из наивеликших гитов Джонни Мэтиса «Chances Are».
Chances are, 'cause I wear a silly grin the moment you come into view. Chances are you think that I'm in love with you.
Студыі па-ранейшаму Сергей Абламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін падарожжа свабоды. Змістер Бартосік расказвае пра мястэчка Быцень і Вацевіцкага раёну. Але перш свабода без гальштукаў. Якіх цудаў беларусы чакаюць на каляды? Якія дзеянні і рэчы ў гэтыя дні набываюць сакральны сэнс? Ці адбываецца паварот свядомасці сучасных беларусаў да нацыянальных традыцыяў? Пра гэта разважае этнакультуроля Тацяна Валодзіна. З ёй гутарыць Вячаслаў Ракіцкі.
Татьяна, я так и хочу вас привітать веселых святов и счастливого Нового года. А вы как повиншуете меня?
Из коляды.